Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем исследование книги пророка Исаии. И сегодня совершенно, казалось бы, неожиданно обращаемся к первой главе книги пророка Исаии, к самому началу этой книги. Это не случайно, потому что на самом деле книга пророка Исаии, первая, вторая, третья главы, начинается, ну так скажем, очень жестко, начинается с очень жесткого обличения и, так скажем, обещания угрозы, наказания за такое нечестие израильского народа. И, конечно, если так вот, вырвавшись из обдержащей нас суеты, обратиться сразу к чтению, к слышанию об этой книге, к чтению этих глав, то сердце замирает, пугается, и все, что говорит пророк дальше, не воспринимается. Поэтому, только поговорив несколько о тех местах откровения, мессианских местах, местах утешительных, местах, говорящих о надежде каждого верующего человека, о грядущем спасении, о Царстве Божьем отчасти, вот мы обращаемся к этому началу книги, к этому обличительному месту, и совершенно не случайно именно этот, с этого отрывка начинается Великий пост. Может быть, ради этого отрывка так и получилось, что книга пророка Исаии читается во все дни Великого поста, и вот как раз накануне, на уже великопостный вечерний, который служится вечером, прощенное воскресенье, вот уже то чтение, которое там читается, оно уже начинается вот с этих самых слов о покаянии, о призыве к покаянию. Первая глава книги пророка Исаии. Я не буду читать всю главу, хотя каждый может открыть и послушать эти действительно пронзительные, наполненные силой, гневом, слова из уст Божьих. И вот в этой главе описана удивительная ожесточенность народа, буквально его вопиющая чудовищная неправда, буквально некая противоестественная неправда израильского народа. Грех, когда мы произносим это слово, безотносительно к чему-либо, а тем более безотносительно к своим собственным грехам, мы произносим слово «грех» вообще, так сказать, абстрактно, нас не ужасает вообще само это слово, мы не возмущаемся самим этим словом или какими-то явлениями, стоящими за этим словом, потому что, когда мы отрываем грех от какого-то конкретного события, получается, что грех – это всего лишь некая недостаточность, нарушение некого постановления, причем, когда мы рассуждаем о грехе, считается, что наверняка у человека, согрешившего, были некоторые причины совершить именно такой поступок. И когда пытаешься уже не абстрактно рассуждать о грехе, как, конечно, рассуждать удобно, и интересно, и безопасно, а именно перейти к конкретным событиям, к конкретному явлению поступков человеческих, деяний человеческих, которые являются грехами, тогда вот это наше благодушие и наша какая-то оптимистическая настроенность, недоумение по поводу того, почему Бог гневается на наши грехи, она пропадает. И вот из контекста всей книги пророка Исаии и в особенности из первой главы получается примерно такая картина. Бог воспитал свой народ, а они восстали против того, кто их воспитал. Воспитал не в смысле как воспитатель, хотя и в этом смысле, наверное, тоже когда дети восстают против своих родителей, или когда человек, который положил, отдал всю жизнь воспитанию ребенка или нескольких детей, чужих пусть, не жалея ни сил, ни времени для того, чтобы научить их самому лучшему, а в ответ на это они не только не стали лучшими, а стали совершенно противоположными людьми, стали бандитами, насильниками, убийцами, богохульниками, людьми, которыми гнушается всякий нормальный человек. Вот и мало того, до довершения всех своих грехов, они восстали против того человека, который сеял в них доброе, разумное, доброе, вечное, восстали против него. Разумеется, это возмутит всякого нормального человека, это противоестественно, это ненормально. Но Бог имеет, когда говорит о воспитании, Он имеет в виду не только и не столько нравственное воспитание, а в прямом смысле питание как таковое. То есть тот, который кормит как бы с рук свой народ, который воспитал его как мать воспитывает ребенка на груди, который вскормил этот народ собственной грудью, который согрел его собственной теплотой, собственным телом, который отдал ему свою жизнь. И этот народ не просто презрел все те наставления, которые давал Бог, но поступал назло этим наставлениям, наперекор этим наставлениям, зная, что это неприятно его воспитателю и его питателю, и в довершение и восстал и против Бога, возводя хулы и ропот на те руки, которые вскормили, на те груди, которые воспитали, на ту любовь, которая его возрастила. Разве такое отношение народа к вскормившему его Богу, разве оно не возмутит всякое обычное, обыкновенное человеческое сердце? И когда вчитываешься в эти строки, понимаешь, что это не просто некое такое законничество Бога приводит к тому, что Бог возмущается против поступков своего народа, что, мол, грех состоит в том, что кто-то нарушил какое-то предписание, и Бог, как строгий судья, взыскивает за это предписание. Проблема в том, что люди восстали против источника своей жизни. Единственное, кто есть на земле, любящий человека, это Бог, и люди восстали против этой любви и попрали эту любовь. Единственное, кто учит добру в этой жизни, они восстали против этого добра, откровенно избрав зло, пожелая отвергнуть всякую возможность добра для себя. На все его наставления и вразумления они отвечали криком, ропотом, возмущением и гневом, не желая ничего исправлять в своей жизни, не желая прислушиваться к голосу единственного существа, который хочет блага и добра человеку. То есть они разрушают свое собственное бытие, они возмущаются против собственного блага, они восстают и разрушают все, ладно бы, все благо свое собственное, они лишают всякой надежды своих потомков, они разрушают возможности нормальной человеческой жизни даже для своих потомков, потому что разрушают связь с источником жизни, любви, блага и добра. Как же не возмутиться, как не вознегодовать, если какое-то поколение людей грехами своими навлекло, ввергло народ или племя, или страну в хаос войны, эпидемии, страшного горя и несчастья, то всякий трезвый человек возмущается и спрашивает, а дети-то чем виноваты? Они же не согрешили, а страдают так же, как и их отцы и матери. Нечто подобное происходит и в истории израильского народа, и на эту противоестественность непрестанного возмущения и восстания народа против Бога и указывает пророк Исаия. Он говорит, «Я воспитывал вас, а вы восстали против меня». Бог возвеличил свой народ, то есть, несмотря на его грехи и слабости, Он давал ему славу, давал ему мощь, даровал ему победу, но вместо того, чтобы благодарить Бога, они отвергли эту славу, эти победы, Они отвергли руку, которая все это давала, возненавидели ее и желают лучше жить в позоре, но только не быть обязанным Богу своей победой и своим величием. Бог, разумеется, наказывает их, но вместо того, чтобы естественным образом смиряться, когда наказывает тебя десница Господня, они ожесточаются и еще больше восстают против Бога. Не случайно Бог называет их Содомом и Гоморой и говорит: «Во что еще бить вас? Как еще наказывать вас? Что еще сделать с вами? Как еще помочь вам? Ну что можно сделать с этим народом, который ни любви, ни наказания не понимает, ни милости, ни щедрости, ни величия, ни снисхождения, ничего не понимает этот народ? Что еще сделать мне с этим народом, чтобы он внял голосу того Бога, который желает ему блага?» Вот свидетельствует далее пророк Исаия: «К чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и праздник. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас, ваши руки полны крови». Жертвы не нужны Богу. Вот такое противопоставление, что грех — это не нарушение какого-то предписания, не того, что надо будто бы Богу, не того, что надо по каким-то положениям, обрядам, книгам, даже священным писаниям. Грех не нарушение этих предписаний. Их можно даже соблюдать, но при этом быть абсолютно грешным, жить грехом и валяться в грехе, при этом принося положенные жертвы и почитая нужные праздники, и отдавая положенное приношение, и даже строя и созидая храмы, или порой, может быть, исполняя положенные молитвы, все это ничего не значит. Грех не в этом. Грех в том, что человек не хочет исповедать жизнью, словом, делом Бога своим Господом, то есть хозяином своей жизни, своим Творцом, источником всякого блага для себя, потому что Творец, делая нас, естественно, созидая нас, желает нам блага. Ведь даже мы, сделав самую ничтожную вещь, мы дорожим ею, мы оберегаем ее, даже если эта вещь из бумаги или из хрупких осенних листиков или из пластилина. Мы дорожим, она дорога нам, мы вложили сюда свою душу. Даже такая безделица, она пользуется нашей заботой и вниманием. А насколько важнее мы, в сравнении с любой человеческой безделицей, по сравнению с любым человеческим изобретением? Неужели Бог меньше имеет заботы и любви к нам, чем мы к собственным произведениям? Тем более, что Он сотворил нас не просто как некую вещь, а не делив нас душой, духом, свободой, создав нас по образу и подобию Своему, призвав нас к соединению с Собою. Неужели Он не желает нам блага? Неужели Он не хочет нам только блага и спасения нашего всецелого? И грех — это как раз отвержение этого, отвержение возможности, желания, неизбежности для себя жить Богом, отчуждение, добровольное, самовольное отчуждение от Бога в сердце своем, когда мы сердцем не хотим подчиняться, а исполняем все обряды только потому, что это обряды, а не живая связь с Богом. То, что жертвы не нужны Богу, мы хорошо знаем из истории Каина и Авеля. Еще со времен первых людей мы знаем, что не жертвы нужны человеку, не жертвы нужны Богу, а то намерение, то сердечное ощущение, то сердечное чувство, с которым то или иное жертвоприношение совершается. Как же мы не поймем, что что бы мы ни могли принести Богу, принести не можем ничего, потому что все и так принадлежит Ему. Господня земля и исполнение я, сказано в книге Псалмов. Все Божье, все и так принадлежит Богу. Все, что у нас есть, это то, что Он дал нам. И мы не можем принести ничего из такого, чтобы Он нам не дал. Не случайно кульминационным моментом евхаристического канона божественной литургии является, когда происходит приложение хлеба и вина в тело и кровь Господа Иисуса Христа, тогда священник восклицает от лица всего народа: «Твоя от Твоих, Тебе приносящая, за всех и за вся, Твоя от Твоих, мы приносим Тебе только то, что Ты нам дал. У нас ничего нет своего, все и так Твое, просто на время данное нам. Единственное, что можем принести мы Богу, это наше сердце, наша любовь, наше свободное послушание Ему, хотя и оно само по себе бессильно, если наша любовь, наше послушание, наше сердечное чувство по отношению к Богу не оживотворится божественной же благодатью. Мы не можем ничего без Него сделать, Ему нужно только наше сердце. Сын, дашь мне сердце, сказано в книге Притч, все остальное Богу не нужно. И любое формальное принесение любой жертвы ничего не стоит перед лицом Бога, Ему нужно только наше сердечное расположение. Любовь как послушание Богу. В принципе, вот выражение единственной принимаемой Богом жертвы. Любовь как послушание. Послушание — это жертва. Надо отречься от своей воли ради воли того, кого я люблю. Это и есть единственная жертва, принимаемая Богу. Мы в свое время, читая книги царств, встречали образ царя Саула, который как раз не думал так и был отвергнут Богом, когда он поторопился поспешить принести жертву Богу вопреки послушанию воли Божьей. Пришедший пророк Самуил обличил его и сказал: «Неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Бог не слышит молитвы грешного. Вернее, слышит, слышит, но только молитвы покаянны. Если человек, не прибегая к покаянию, вне покаяния, вне смиренного, сокрушенного плача пред Богом, дерзает о чем-то просить, Бог не слышит такие молитвы. Так и говорит: когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, потому что ваши руки полны крови. Только когда человек с сокрушением, с трепетом, а сокрушение и трепет означает, что мы познали, что Бог Творец, что Бог хочет нас блага, а мы всегда Его любовь презирали и распинали, мы всегда ругались над Его любовью. Как отнесется нормальный, не испорченный духом века сего человек, когда он увидит, что девушка отдает свою любовь возлюбленному, а тот вместо того, чтобы принять этот дар, глумится и издевается над ней, выставляя ее на посмешище, презирая и ругаясь над ней? Разве не возмутится сердце всякого нормального человека, даже если он и не христианин, даже если он и не неверующий? Неправда этого отношения будет взывать к небу. Но так мы и делаем постоянно по отношению к Богу. Бог предлагает, отдает нам свою любовь. Он простирает нам свои руки, вновь и вновь, не слыша наших возмущенных, клеветнических, хульных, ропотливых слов и мыслей. Он благотворит нам, дает нам хлеб, чтобы есть, дает солнце, чтобы жить, дает мир, чтобы мы могли созидать нашу жизнь. Но всякий раз восстаем и глумимся над этим, и Его долготерпение еще и высмеиваем, считая, что Его нет, или называя это слабостью. Уж как только мы в мыслях и в словах не извратили путь Господень, какими только кощунственными словами не называли Его, а после этого дерзаем молиться, после этого дерзаем просить, или после этого возмущаемся, когда вдруг происходит беда, когда мы сами своими делами, словами и мыслями навлекли на себя эту беду. Так что же делать нам? Что же делать именно нам? Это важнее не только тому Израилю времен пророка Исаии, а именно нам. Что делать, осознавшим, что все мы в течение нашей жизни не ценили божественную любовь, не дорожили Его вниманием и заботой, презирали Его слова и, главное, никогда Его не слушали, а стало быть, никогда по-настоящему жертвы Ему не принесли, потому что эмоциональное переживание любви, восторг любви – это не то, что ждет от нас Бог, это не то, что вводит Царство Божье, только любовь, готовая к послушанию Богу, любовь, которая сознает, что воля Божья есть воля жизни, что не исполнить волю Божью есть такое же преступление, как самые бесчеловечные преступления нам известны, потому что это грех против благодетеля, против любви, против разума, против смысла жизни, против вообще всего самого лучшего и доброго, что только есть в этой жизни. И вот на этот вопрос, что же делать, пророк Исаия отвечает: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Вот с этого призыва начинается Великий пост. Удалите зло. Удалите зло не только от рук, не только от дел своих, не только перестаньте делать зло, но и от сердца. От сердца надо отвергнуть зло. Надо совершенно отвернуться от всякого зла. То есть свой взгляд, который направлен на то, что побуждает нас делать зло. А по какой причине мы делаем зло? А потому что что-то любим в этом мире, помимо, кроме или вместо Бога. То есть то, что возбуждает наши страсти. Из-за наших страстей и похотей мы и делаем зло. Стало быть, надо отвернуться от тому, что является, ублажает страсти и похоти нашего сердца, и повернуть сердце наше, взгляд нашего сердца в противоположную сторону, к Богу, то есть отвернуться от греха и повернуться к Богу. Это и есть обращение, это и есть покаяние, потому что покаяние есть обращение ума, то есть око ума смотрело в сторону зла, и вдруг момент обращения, по воле человека совершаемое, око ума начинает смотреть в Бога. И только смотря в Бога, человек может научиться делать добро, а это неизбежно, потому что, оказывается, удалить зло – это мало. Надо еще научиться делать добро, не просто начать его делать, не просто помочь перейти улицу немощному человеку или подать 2 копеечки или 2 рубля человеку, просящему милость. Это не значит, что надо положить кирпичик в основание храма или прийти в храм и поставить 2 десятка свечей. Это не есть добро. И, увы, самое печальное в жизни человека, самое трагичное в жизни человека, что многие понимают только спустя годы и годы бесплодных попыток изменить свою жизнь, что на самом деле мы можем отвернуться от зла, мы готовы его возненавидеть. Мы можем очень порою быстро понять, что зло отвратительно и невыносимо. Можем возненавидеть его всем сердцем и не желаем всем сердцем его творить. Но, вращая оком ума туда и сюда, мы не видим, что же нам делать. Куда мы ни посмотрим, мы видим, что кругом нас так или иначе уловляет паутина зла, паутина страстей, паутина своей воли. Что же нам делать, бедным людям? Потому что мы не знаем, как делать добро. Мы не умеем его делать. Мы знаем даже порой, что должны сделать, а сделать его качественно мы не можем. Мы знаем, например, что надо любить всех, ну, по крайней мере, тех, кто ходит со мной в храм. Но что же делать мне, бедному человеку, если не люблю эту неопрятную старушку, жалостливо просящую у всех милостин? Но не люблю я ее и не могу любить. Я знаю, что должен, но не любится, сердце не любит. Как многих людей, стоящих со мною в храме, не любит мое сердце. Что же мне делать? Как научиться любви? Я знаю, что я должен сделать. Я пытаюсь неуклюже улыбнуться, сказать приятное слово, а выходит некрасиво, льстиво, не искренне, не истинно, не глубоко. Сердце не умеет не подать милостыни, как должно, не пожалеть, как должно, не помолиться, как должно, не разделить с другим радость или горе, как должно. Ничего не может сделать мое сердце, как должно. Оно не умеет делать добро. Сам голос Божий, Слово Божье свидетельствует, что добро еще надо научиться делать, что это зло делать легко и учиться этому не надо. Человек изобретателен на зло до невероятности. Любой мальчишка, даже дошкольного возраста, порой так изобретателен на злые вещи, что просто диву даешься, не говоря уже о людей, закосневших во зло. Откуда только такая одаренность и гениальность к исполнению зла у людей берется? А вот добро делать трудно. Добро делать надо научиться. Сердце не умеет. Мы не знаем, как сделать. Мы просто не способны сделать добро. Вот в чем трагедия. Добро же надо понимать не просто доброе дело как таковое, а тут сказано и дело заботы, и дело милосердия, и дело помощи, и дело защиты, и дело правды, и дело любви. Все это делание добра, все это обращение и возвращение к Богу. Если лицо наше обращено к иконе, а сердце наше живет страстями и похотями, Бог не слышит этой молитвы и закрывает от нас лицо свое. Но если мы хотя бы исповедуем пред Богом, что, Господи, мы немощны, мы не умеем делать добро, нет в нашем сердце добра, не живет оно, и любовь в нашем сердце, заповеданная Тобой, не живет, мы не знаем, как нам приступить даже к делу недобра, мы даже ближним нашим не можем сделать подлинно доброго дела, мы даже их согреть огнем нашего сердца, огнем нашей молитвы, огнем нашей искренней любви даже их не может. Слова наши формальны, лукавы, неискренни. Мы чувствуем, что сердце не пылает любовью даже тем, кто живет рядом с нами. Даже к нашей супруге, 20 лет, с которой мы состоим в браке, к нашим детям, которые выросли в наших глазах, к нашим родителям, которые, слава Богу, еще живы, никому из этих людей не пылает любовью сердце и не находятся глубокие искренние слова, и трудно смотреть в глаза, и трудно поговорить друг с другом вечер, смотря друг другу в глаза, даже с близкими людьми. Нам тяжело с ними. Мы охотно читаем, может быть, охотно молимся, только одно нам крайне тяжело — побыть с человеком, лицом к лицу, сердцем к сердцу. Но именно эти отношения требуются от нас, и именно они войдут в жизнь вечно. Главное, что мы должны услышать в этом призыве, то, что надо учиться делать любовь. Как это сделать? через приносимую жертву. Только через приносимую жертву мы можем очистить, умягчить наше сердце. Через какую жертву? Жертву же любви. Когда мы, обращаясь к добру, принуждаем себя ради послушания Богу делать добро. Да, сердце не чувствует, но мы вновь и вновь делаем усилий, заставляем себя сделать так, потому что так велит Бог, и мало-помалу умягчается наше сердце. Как тот монах, про которого сказано в древнем Патерике, человек жестокий и очень-очень гордый, но зная, что вечная жизнь его, она под угрозой, то есть нет шансов на спасение, приходит в монастырь и спрашивает игумена, что мне сделать? Я хочу спастись. Он говорит, будь привратником, и всякому, кто выходит, кланяйся, проси прощения. И всем, кто выходит, кланяйся и проси прощения. 2 года этот человек кланялся и просил прощения, сжимая зубы, прикусывая язык, заставляя себя силой, пуская себя силой на колени и выдавливая сквозь зубы слова «Прости меня, брат». На 3-й год он стал произносить это с умилением, а последние 2 года жизни он на коленях полз за каждым и искренне рыдал и просил прощения не потому, что, так сказать, выдумывая что-то, а просто осознав, прочувствовать, как глубоко он виноват перед всеми этими людьми. Он рыдал перед Богом, рыдал перед людьми, он взывал о милости и прощении, потому что сердце его стало мягким, сердце его умягчилось под воздействием благодати Божьей. Вот этот путь единственный — поверить Богу и ради послушания Ему исполнить те заповеди, которые нам велит, и тогда сердце наше станет мягким, станет другим. На этом заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.